Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это Новая Москва.
В Летово или в Летове?
Вот мы с отцом Дмитрием каждый раз начинаем программу с этого вопроса.
В Летове уже.
В Летове, теперь уже, к сожалению, по правилам русского языка, в Летове. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Алексей.
У нас тема программы. Давно, наверное, надо было об этом поговорить как-то более подробно. «Священник на приходе. Праздники и будни». Мне сразу вспоминается песня «Калинового моста». «Праздники прошли, нас догнали будни». Для многих людей, я думаю, что жизнь священника на приходе, особенно если речь идет не о каком-то большом городском храме, где священников много, а о храме, который находится за пределами города, или вот как у вас в Москве, но в то же время и не совсем в Москве.
Что-то еще в деревне, да, на земле.
Да, что хорошо, мне кажется, да?
Вполне нас это более чем устраивает.
Я давно замечал на разных приходах, что есть костяк, он обычно, если даже прихожан в храме много, на воскресную службу собирается человек 50, 60, 100, все равно существует какой-то костяк, который после службы остается, там, пьют чай, обедают, общаются, если есть какие-то поездки, ездят вместе все. А остальные прихожане, для них, их большинство, жизнь священника вне прихода, жизнь священника даже на приходе, ну, может быть, она не очень интересна, с другой стороны, ну, как-то вот есть мы, есть они. Ну, мы вроде собираемся все по воскресеньям, а что там между субботой и воскресеньем в течение недели, между, вернее, воскресеньем и субботой в течение недели происходит, ну, это уже, наверное, дело десятое. Давайте сегодня попробуем подробнее поговорить о том, из чего же складывается жизнь священника на приходе, как это выглядит. Вы живете, насколько я знаю, рядом с храмом, правильно?
Да, прям буквально 200 метров от храма, поэтому в храм хожу пешком. В этом смысле я выгодно отличаюсь от большинства своих прихожан, которые приезжают. И мы даже шутим, что у нас не приход, а приезд, потому что 99% прихожан все нуждаются в автомобиле, в транспорте, чтобы добраться до храма. Общественного транспорта к храму не ходит. Это действительно существует такая современная проблема, проблема досуга. И в том числе духовенство, и прихожан, и вообще, какое взаимодействие прихожан со священником вне богослужебное время, и должно ли быть это взаимодействие? Мне кажется, тут существует такое очень широкое поле для разговора, поэтому тут, мне кажется, надо выявить несколько таких основных направлений. Первое – это само явление священства или сама суть духовенства, то есть что священник должен являть. Во-вторых, задача непосредственно каждого христианина и священника в том числе в отношении к церкви, к Богу и друг к другу. Ну и третье, уже непосредственно личное отношение прихожан к некой тайне священнической жизни, которая все равно остается все-таки тайной, как, в общем-то, и любая другая жизнь. Есть, безусловно, разность в укладе городского прихода и сельского. И она очень разительная. Одна покойная наша прихожанка замечательно говорила, когда ее внуки понудили ее поставить забор, причем такой широкий, возле ее избы, она сказала: «Как же я теперь буду смотреть на улицу, как же я узнаю, что творится в деревне?» То есть, что творится в деревне, это суть такого сельского обихода. Поэтому все должны знать про все, поэтому все должно быть открыто, и священник в деревне спрятаться не может.
Ну, кстати, в одной из скандинавских стран, я сейчас не беру сказать точно в какой, даже традиционно не вешают занавески на окна, чтобы пастор, совершая обход, видел, что творится. Очевидно. Я вот сейчас, может быть, по ходу программы попытаюсь уточнить даже, что это за страна, что конкретно традиция, но она есть совершенно точно.
Я думаю, что...
Наверное, вымирающая уже.
Нет.
Это традиция. Традиция, потому что преподобный Сергий, игумен Троицкий, ходил по кельям своей братьи, прислушиваясь и всматриваясь в силуэты, то, чем занимаются братья в кельях.
Видите, это уже вы про монастырь говорите, там свой уклад.
Вот самое поразительное, что уж монастырь уединенный и вот такой общежительный или киновийный, не суть важно, но все равно монастырь как вершина, эталон уединенной жизни, и там полная открытость. Поэтому говорить о том, что на приходе мы должны как бы скрываться или уходить, или наоборот некую тайну сохранять, вот, и священника, это не очень актуально для
церковного. Сейчас экономически, наверное, уже ну, так время сложилось, что священников есть, появилась возможность жить где-то вот за городом, неподалеку от храма. Это и связано с тем, что и автомобили практически у каждого есть, и дома все-таки за много лет люди построили. Я помню, еще было время, когда практически ни один священник из такого вот, ближайшего, что ли, или относительно близкого к Подмосковью пространства, там 150 километров, не жил на приходе. Все ездили либо из ближайшего города, а чаще всего из Москвы на службы. У них даже не всегда была возможность у таких священников, причем здесь, мне кажется, не стоит совершенно их осуждать, это не их вина, добраться откуда-нибудь из Алтуфьева, например, под Чехов каждый день. А просто на приходе жить негде.
Очевидно. Ну, это были, как говорить, условия военного времени, то есть начало, середина, конец 90-х, когда огромное количество храмов нуждалось в огромном количестве священников, которых не было и в семинарии, не могли их просто физически в такой короткий срок образовать и выпустить. Поэтому священники, конечно, как мобилизация мирного населения во время войны, так и духовенство рукополагалось очень оперативно, и самые искренние молодые люди, которые становились вот такими подвижниками, буквально в смысле слова. И в этом, конечно, никакого нет зазорного обстоятельства, что священники не живут на своих приходах. Еще раз повторю, что уклад жизни городского и сельского духовенства принципиально отличается, но в 90-е годы, это был конец 20-го столетия, когда уклад сельский рухнул полностью окончательно. То есть о сельском укладе, в принципе, уже говорить не приходится.
То есть священник и его дачники.
Фактически, да, это те, кто каким-то образом оказался на земле вдали от городов. Это, в общем-то, по люди, либо осознанно уехавшие из города, таких меньшинство, либо очень состоятельные, которые просто прячутся от публики разного рода и вообще публичности в сельской местности, и пожилые женщины, которые просто следят за хозяйством.
Ну, вот храм, в который я хожу, находится за городом, отец Дмитрий его знает. Там, когда мы туда приехали в начале 2000-х годов, это было вымершее, как же потом мы выяснили, еще в советское время вообще списанное село. Там даже дачников толком не было, и только вот за последние годы вот этот бум возвращения на землю, такого вот близмосковского, стал происходить, и стали появляться дачники. Один местный житель приходит, я думал, честно, долго, что он всегда жил в этом селе, нет, выяснилось, что он тоже из таких вернувшихся на землю, но только чуть раньше это сделал.
Как Швеция, только... извините, сейчас Швеция, перебил. Да? Швеции нет Швеция. Не принято вешать занавески на окна, да.
Прекрасно. Ну, Швеция такая уникальная сама по себе страна по ментальности. Она вот очень усердно блюдет какие-то вот верность своим традициям, своему укладу. Так вот, что касается действительно возвращения людей на землю, это появление храма. Храм как центр, он стягивает к себе огромное количество людей. Иногда неимоверным образом в нашем храме, можно сказать, произошло такое чудо, когда женщина уже года два ходила к нам в храм и вдруг обнаружила, что на сельском кладбище похоронена ее бабушка, родная. То есть она так задалась этим вопросом, где же похороненные родственники.
Оказалось, но это должно было быть где-нибудь рядом, или
нет,
это могло быть где угодно?
Это могло быть где угодно, просто она подняла, что называется, всю историю своей семьи, своего рода, оказалось, что в лето она захоронена. Для нее было откровением и таким потрясением, что, оказывается, в храме, где она уже вот несколько там времени находится, в 200 метрах от храма находится это кладбище, вот, и она очень была счастлива обретением фактически своей родины, в такой молитвенной в том числе. Поэтому бывает, происходят удивительные вещи, но только тогда, когда оживает храм, когда начинается там такое мистическое движение благодати. И тогда люди, конечно, стягиваются. В этом смысле деревня оживает. Если 600 с чем-то человек у меня приписанных было к приходу в 1843 году, то в 1900...
Сколько еще раз?
621 и 627 человек. Сейчас точно не помню, но там прям описи конкретных прихожан, кроме женщин и детей, как там, только мужского населения.
Да, но это важно уточнить, что 627 человек – это не те, кто неукоснительно каждое воскресенье приходили в храм, а это просто жители окрестных сел. Ведь у нас же была система, когда приход храма – это обязательно конечно, несколько окрестных
там было
дверей.
Связано с требоисполнением, то есть когда крестит, куда обращается, какой приход. Да, это, безусловно, так. Но вот в 1993 году о соседях окрестных прихожан наших деревень оказалось всего 17 человек. То есть сопоставить эти цифры может любой и он ужаснуться, потому что это действительно ужас разорения вот земли, притем это самое ближайшее Подмосковье тогда было.
Да, сейчас... перелом-то произошел не после революции, а перелом произошел в середине 20 века, 60-е, 70-е годы.
60-е, 70-е годы, когда дети уехали уже из деревни окончательно. Но это такие, может быть, трагичные истории. В любом случае мы оказались в эпицентре новых вот этих движений и новых свершений, и нового переселения народа. Нам с вами приходится здесь уже благоустраивать свою землю и отвечать за нее перед будущими поколениями. В этом смысле храм возрожденный будет стоять, мы очень надеемся, до скончания века, об этом на каждом богослужении мы молимся. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы храм продолжал стягивать новых людей. Уже земли вокруг деревень все приобретены, все уже там в очередь стоят. А где бы еще, батюшка, возле храма можно здесь свободный участок земли приобрести? Мы хотели бы здесь жить.
Кстати, ну мы сейчас вернемся к основной теме, но мне очень интересно, с чем вы сами связываете такой феномен? Есть условно Летово, ваш храм, пока еще, ну, дай бог, чтобы это продолжалось как можно дольше, это не многоэтажки вокруг лесом на несколько километров, все-таки деревня. И люди покупают дома и хотят быть поближе к храму. Можно их понять. Выезжаешь за 100-150 километров от Москвы, стоят разоренные церкви на 20 приходов, 3-4 священника, и никто не хочет там жить поближе к храму. Все стараются оттуда как можно скорее уехать, даже если храм действующий, там постоянно происходят службы, даже если прекрасный священник, даже если там налажена жизнь. Но никто не хочет купить дом поближе к храму и переехать.
В 150 километрах от Москвы?
Да.
Да нет.
Да-да.
Во всяком случае, в Дмитровском, ну, по Дмитровскому направлению другая картина.
Нет, ну, Дмитровское направление, оно более-менее престижное.
Нет, тут вопрос Подмосковья и, может быть, других уже областей, епархий. Действительно, но очень много зависит от личности, очень много, хотя далеко не все.
Вот, расскажите, пожалуйста, что значит пословица «каков поп, таков и приход».
Ну, если говорить о владыках, допустим, Калужская епархия, очень благополучная. Там владыка митрополит Климент. Угу. И как-то все очень настолько обстоятельно и вот так вот широко начато и делается. Там относительно благополучная ситуация на самых отдаленных приходах. А в Тульской губернии чуть иначе. Но мы еще помимо вот этого личности священника, духовенства, все-таки мы должны понимать и само по себе вот тот материал, грубо говоря.
В Тверской области,
люди,
я знаю, все хорошо развивается тоже.
Те но люди, видите, которые надо, я составляют думаю, что это не связано население. Напрямую с тем... Вот уже сейчас, в начале 21 века, это нет такой прямой закономерности с тем, каков поп, таков приход, каков архиерей.
Нет, я хотела...
Экономическое.
Подожди, я про приход спрашивала, не имея в виду... священначале, не имея в виду архиерея.
Да, я понимаю, да, действительно, давайте на этом сконцентрируемся.
Вот, то, что... очень, допустим, я знаю, трагичная ситуация в Тульской губернии, потому что там очень много спитого населения, очень много, и это проблема вот диалога. То есть ни батюшка, какой бы одаренный он ни был, ни архиерей со всеми своими полномочиями, ни староста там, ни исихаст, который вдруг оказывается вот напрямую с Богом общается, все равно не может в одиночку преобразить или спасти, или каким-то образом оживить обстановку. Поэтому нужен всегда диалог, нужны те сердца, которые откликнутся, которые вот, воспламенятся ли примером, ли каким-то состраданием, соучастием. Я помню своих бабулек первые, вот, когда мы приходили тоже из, там, за несколько десятков километров до храма тоже добирались, и они сострадательно приходили, что вот батюшка молодой приедет, как же он там будет один, пойдем его поддержим, просто постоим в храме на службе, чтобы только поддержать. Это сострадание, оно дало удивительные плоды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Но по поводу диалога, который священник должен выстроить с прихожанами, он же... Вот сейчас ситуация, да, такая, что диалог нужно выстроить не только с прихожанами, но и с местной властью, там, с Домом культуры, со всеми структурами, которые так или иначе там, в данной сельской местности выполняют социальную функцию какую-то. Диалог этот, как правило, происходит традиционно для российской глубинки за бутылкой водки.
Ну, отец Ярослав Шипов, замечательный такой писатель, наш духовник, у него масса вот очень замечательных историй, на это что-то написано, и совсем не обязательно, что это за бутылкой или за столом, хотя это не исключение из правил, это вполне допустимо, если, опять же, человек дружит с головой.
А у него, знаете, простите, что перебиваю, опыт служения на севере, там все-таки люди там иначе меньше пьют.
Да, я как раз к тому, что не позавидуешь священнику, потому
что... Ты в Тверской глубинке или в Тульской?
Да. Знаете, есть некоторые... Ну, опять же, вот мы хотим вернуться как бы к изначальному нашему вот делению на основные направления нашей беседы. Все-таки священник является иконой, живой иконой Христа. И сам священник, и обращающийся к нему, никогда не должны об этом забывать. Все-таки это образ благочестие, образ христианина, образ самого Христа и образ жертвенного служения людям и Богу. Поэтому тут...
Да я вспоминаю картину Перова «Сельский крестный ход на Пасху».
Ну, яркий тоже образ. Я больше думаю, что такой пропагандистский, потому что столько усилий употребить для того, чтобы дискредитировать или каким-то образом опорочить вот это вот наш народ или публику, которая составляет крестный ход. При этом есть замечательный документальные съемки о крестном ходе с мощами преподобного Серафима Саровского в день его прославления. Но это, конечно, величие и мощь государства, и красота, и благочестие, начиная с царя до последних вот, бедняков или крестьян, которые шли. Нет, тут две разных картины, можно и там найти всегда.
Мне, кстати, очень нравится эта картина, она мне очень трогательной кажется, такой образ... Очень простой, но, правда, трогательный. Люди отметили праздник. Ну, мало ли, как они его отметили. Хорошо, давайте все-таки вернемся вот к основной теме нашей программы. Я тоже встречал два подхода. Первый – это когда священник абсолютно полностью открыт своим прихожанам, когда он сам не вешает никаких занавесок на свои окна, и двери его дома открыты, его семьи, все про всех знают, все ходят друг к другу в гости, и к нему можно всегда зайти. А второй тип – это вот священник на приходе, он условный отец Павел, со своими прихожанами, но закончилось воскресное богослужение, там, может быть, даже какая-то трапеза, они все посидели, после чего священник пошел домой, или прихожане разъехались, и все, двери закрываются, и дальше его частная жизнь, потому что он имеет на нее право.
Я уж вынужден, тут у меня хороший, вспомнил старый такой монашеский анекдот, поэтому прошу простить сразу за опять обращение к монашеской такой традиции. Там обходят кельи настоятель монастыря, игумен, и заходит к одному монаху. У него абсолютный порядок. В келье минимум вещей, все по полочкам. Он говорит, вот настоящий монах. И внутри порядок, и вовне порядок. Следующий келье заходит, там полное безобразие, все разбросано, и говорит, вот истинный монах, полное небрежение о внешнем. То есть мы можем похвалить и того священника. На самом деле здесь нет противоречия. А для одного публичность – это норма жизни. Для другого, к сожалению, это становится крестом очень тяжелым. А для третьего – это сокровенный аскетический подвиг, чтобы не тщеславиться, не превозноситься. Он скрывает свое внешнее даже или там внутреннее благочестие, свои сокровенные молитвенные усердия, свои подвиги там, или свои переживания за паству. Скрывает это, буквально в смысле слова, уклоняясь от общения. И такое бывает. И это, в общем-то, я сам встречал таких священников и знаю, которые не по обстоятельствам живут, а понуждая, выстраивая эти обстоятельства под себя, под свое внутреннее стержень духовное, под свое подвижничество.
А я все-таки, наверное, вернусь к пословице вот этой, каков поп, таков и приход, потому что она старая, и, как часто бывает, смысл ее куда-то уже ушел там вдаль, и мы над ним не задумываемся, а все же, что это значит буквально?
Это значит персональная ответственность за все, что происходит у тебя на приходе, и так или иначе священник несет эту ответственность перед Богом, перед священначалием, перед собственной совестью, и он не может уклониться ни от каких вопросов. И если он все-таки с людьми общителен, участлив, то и люди радушны, расположены к общению. Если батюшка замкнут, угрюм, или там как-то действительно бежит общение с прихожанами, то и сами прихожане холодны, как-то не обуючены, не обустроены, как-то сами по себе, с огромным количеством всяких суеверий, всяких приходских. Угу. Поэтому, понятно, заходя в любой приход, можно сразу приблизительный портрет настоятеля или батюшки этого прихода составить.
Меня всегда удивляло, когда встречаешь вот такого угрюмого священника, который... С прихожанами, ну, все, наверное, кто постоянно ходит в храм, встречались с такими людьми, которые с прихожанами не общаются, по службе уезжает, никуда не остается, такой, можно сказать, стену построил в отношениях с приходом, а в храме все равно есть люди, и все равно они его любят, все равно они приходят, и все равно он для них там какой-нибудь отец Игорь любимый.
Ну, чтобы быть доступным для людей, надо, как говорят, любить людей, для этого надо ненавидеть грех, для этого надо любить Бога, и действительно быть очень глубоко религиозным человеком. Для современного такого урбанизированного священника или человека это тоже очень тяжело. Очень много вопросов, особенно бытовых, например, отношение супруги или отношение супруги к приходу, к прихожанам. Это существенный фактор для батюшки открывать двери своего дома для всех или, наоборот, немножко их так в щелочку поглядывать, кто там подходит к дому.
Ну, это хорошо, если супруга священника, сама человек церковный, ходит на службы. Бывает, что и нет. Бывает, что так прихожане вот не знают супругу там, своего священника, в принципе, ни разу ее не видят.
Это и удивительный феномен такой церковной жизни, что, оказывается, священники тоже имеют семейные проблемы. Они все решают проблемы, значит, окружающих, а со своими проблемами не знают, что делать и куда идти. Более того, у священника огромное количество проблем и с прихожанами, и с самим собой, и собственными страстями. И, так уж говоря откровенно, надо тоже как-то и своим сердцем заняться. А когда? Когда ты приходишь там с исповеди или после многочасовой службы, чтобы завтра утром снова пойти на службу, если благочестивые прихожане вычитывают правила дома, стараются как-то быт обустроить, то священник просто доходит до своей кельи, падает, утром встает и снова на службу.
А жена священника обязательно должна быть воцерковленной?
Понятие воцерковленности настолько неформулируемое. То есть понятно, что человек, который несет такой крест, как служение Богу священническое, не может быть с человеком чужим для церкви.
Ну, она может быть крещенной, венчанной с ним, и на этом дело заканчивается. А дальше не сильно интересует.
Это вопрос
она любит своего, она очень любит своего мужа. Он священник, она это принимает. Но сама, может быть, пока не готова принять все то, что предлагает церковь.
Вопрос, конечно, даже не вопрос, а такие случаи есть. Насколько они возможны вообще в церкви, я не берусь сказать. Мне кажется, что священник все равно настолько по сути своего служения, он должен быть открыт в первую очередь своей семье. Вся семья – это домашняя церковь. Если в домашней церкви там непорядок, если ее нет, этой домашней церкви, если там все живут, как им вздумается, по своему собственному уставу.
Почему? Ну, там же любовь может быть.
Вполне. Но тогда любовь покрывает все. И в данном случае этот священник окрылен, вдохновлен этим самым благодатным ощущением вот этого единства в своей семье и несет дальше эту любовь на приход. Для такого священника нет проблемы. И у таких прихожан на таком приходе проблем не будет. Проблемы там, где нет любви.
Так хорошо сказали, что
да,
даже добавить нечего.
С Лизаветой замолчали. Но это тут
не поспоришь. Я хочу сказать, на самом деле, тут немножко разделить вот эту вот открытость и закрытость. То есть для чего вообще это нужно? Мы же не забывать должны цель, ради чего вообще христианин на приходе. Священник ли то, паства ли то, или какой-то там просто случайно зашедший человек. Во Владимирской губернии на одном храме замечательное объявление мне тут показали, висит. Дорогие прихожане, мы рады видеть вас в неподобающей одежде, с неподобающим там косметикой на лице, с неподобающим там внешним видом там, и, так, и прочих не-не-не. Заходите к нам, мы всем рады.
Ну, какие они чудесные. Храме. А где это?
В одном из храмов.
Ну, потом после эфира расскажете.
Да. Поэтому есть такое от обратного. Да? То есть мы, у нас нет границ, которых мы могли бы вот, поставить препону. Да, сюда можно, а сюда нельзя.
Это как в моем любимом, дорогом Ионицком монастыре в Киеве висит на дверях табличка, что видео и фотосъемка разрешена, а вот замечания делать нельзя.
Да. Очень остроумно. Вот в этом смысле такая некая креативность наших прихожан, она иногда очень восторгает и, так скажем, вдохновляет на такие, на широту души, которую, кстати, надо бы иногда сузить.
Вообще, да, масса таких примеров. Сейчас немножко уходя в сторону, в замечательной Нило-Столобенской пустыне на Селигере монастырь, прекраснейший, всем советую посетить. Кто не был, там, например, есть Кошкин дом. То есть у них там есть комната, где бездомных кошек они привечают, и даже ветеринарный кабинет, где они их там лечат и так далее. Вот. И они этих кошек раздают.
У нас тоже при храме есть дом для кошек. Правда, ветеринарного кабинета нет, но есть кошкин дом, его называют коттедж.
Ну, вот такие проявления, да, вот они говорят о том, что есть жизнь.
Вот-вот-вот. И она жизнь творчества. Мы об этом тоже, может, коснемся как-то вот в процессе нашей беседы. Просто чтобы упорядочить вот наш такой разговор, дело в том, что священник вообще должен понимать, что есть троякое служение на приходе. Вообще любой человек должен понимать. Есть миссионерство. Это вот то благовестие, та попытка поделиться радостью богообщения, которая свойственна, в общем-то, любому человеку, который в припрыжку после службы, после причастия, вот с крыльями за спиной, готов разнести эту радость вот всем и вся, поиграть в футбол, там, посидеть, какой-то фильм посмотреть, обсудить за чашкой чая какую-то книжку там, или какую-то телепередачу. Все это является миссионерством. В самом таком широком смысле слова это может быть знакомо, может быть, незнакомо люди. Везде, конечно, должен быть так, должна быть воспитанность, должна быть такой и некая интеллигентность разговора, безусловно. Второе, существует катехизаторство, то есть когда человек приходит и чему-то учится, все равно и священник обязан научить. Он тоже как наставник, как учитель, катехизатор, не только священник, но и многие другие церковные люди, старые прихожане, там, совет, как попечитель воскресной школы, все это катехизаторство, это уже непосредственно приобретение навыков церковной жизни и некой суммы знаний. Но есть еще и духовничество, которое, в общем-то, непосредственно служение для самого священника является таким основным его стержнем и крестом. И это уже самая горстка прихожан, которые действительно вот, знают, зачем они пришли в храм, и где тот источник благодати и Духа Святаго, и радости этой бесконечной, без которого невозможно ощущать себя христианином каждый раз.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, гость программы «Светлый вечер», Лиза Горская, Алексей Пичугин. Через минуту мы продолжим.
«Светлый вечер». На радио «Вера».